Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Сегодня мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. Первая тема программы. В начале августа Япония заявила о введении третьего пакета санкций против России в связи с событиями на Украине, предусматривающих замораживание банковских счетов 42 физических и юридических лиц. В ответ Москва отложила на неопределенное время очередные российско-японские консультации о заключении мирного договора и связанной с этим проблеме южной части Курильских островов, начатой в августе 2013 года. Япония до сих пор оставалась одним из основных внешних торговых партнеров России, опережая по этому показателю США, Италию и Турцию. При этом японские продукты питания в составе всего экспорта на российский рынок занимают совершенно мизерный сегмент, несравнимый с колоссальными поставками продовольствия, например, из Европейского Союза. Заметно, что японские продукты даже не попали под российское ответное продуктовое эмбарго, введенное Москвой после принятия США и ЕС санкций против России. В целом, санкции Токио против Москвы, равно как и ответные действия России против Японии, на общем фоне пока выглядят весьма умеренными и осторожными, подчеркивает работающий в Японии журналист Михаил Соленков, с которым я побеседовал на эту тему.
Японские санкции против России не такие жесткие, если сравнивать с теми, что были введены Европейским Союзом и США. Японцы ограничивают импорт товаров из Крыма. Хотя по этому поводу многие здесь иронизировали, пытаясь вспомнить, завозились ли вообще какие-нибудь товары или продукты из Крыма. Плюс в санкционный список внесены 40 физических лиц и две компании. Санкции против них предусматривают замораживание счетов в банках. И на этот раз список имен был представлен общественности. Так, к примеру, в него включены экс-президент Украины Виктор Янукович, представители нового крымского руководства, то есть временно исполняющий обязанности главы Республики Крым Сергей Аксенов, советник председателя Совета министров Республики Тимир Галиев, прокурор Поклонская, которая, к слову, в Японии стала довольно популярной, поскольку некоторые любители манго и аниме заметили, что она внешне напоминает героини японских комиксов и анимационных фильмов. Кроме того, в этом списке представители ДНР, Игорь Стрелков, Александр Борода и еще есть три десятка фамилий людей, которых здесь считают причастными к дестабилизации ситуации на востоке Украины и к аннексии Крыма России. Правда, эти санкции в Японии называют символическими, поскольку несколько сомневаются в наличии счетов в японских банках у лиц из списка. До этого санкции против России японское правительство вводило, опять же, почти синхронно со странами Запада в апреле и мае. В конце апреля японские власти объявили о введении санкций, которые предусматривают прекращение выдачи виз 23 представителям официальных структур Российской Федерации, а также другим лицам. Японское правительство решило приостановить консультации о смягчении визового режима и отложить начало переговоров о заключении трех договоров. Это договоры об инвестиционном сотрудничестве, о сотрудничестве в освоении космоса и о предотвращении опасной военной деятельности.
Но главные российские чиновники теперь по-прежнему могут посещать Японию с визитами?
Могут, но, скорее всего, не все. Некоторым въезд запрещен, хотя пока прямых отказов не было, или, во всяком случае, о них публично не сообщалось. Несмотря на вот эти визовые запреты, Япония принимает официальные делегации из России. К примеру, в июне на открытии фестиваля российской культуры в Японии выступал думский спикер Сергей Нарышкин. В Токио вместе с ним сюда приехали несколько депутатов Государственной Думы, например, представители «Единой России» Мария Максакова, Михаил Слепенчук, еще несколько депутатов. Вот буквально на днях побывал в стране телеведущий Дмитрий Киселев, которому ранее отказали в визе власти Норвегии, сославшись на санкции.
В этом году планировался визит президента России Владимира Путина в Токио. И появилась ли теперь какая-то ясность в связи с этой поездкой, или наоборот возникла дополнительная неопределенность?
По всей видимости, визит президента Путина в Токио будет отменен. В Москве приглашение из Японии было направлено. На него в Москве ответили сначала согласием. А вот теперь в Токио говорят, буквально цитата, весьма вероятно, что представители правительств двух стран не смогут за остающиеся недели подготовить этот визит. Коллеги из российских информагентств, работающие уже давно в Японии, предполагают, что Таким образом, японское правительство дает вежливо понять российскому руководству, что Владимир Путин – нежеланный гость. Хотя, с некоторым сожалением, здесь вспоминаю, что премьер-министр Японии Синдзо Абе с момента вступления в свою должность в 2012 году, это было, провел уже 5 встреч с Владимиром Путиным. Чуть больше года назад вместе с ним в Москву ездила большая делегация представителей крупного бизнеса Японии. 7 февраля Синдзо Абе присутствовал на открытии зимних Олимпийских игр в Сочи. В Японии ожидали прорыва в двусторонних отношениях, какого-нибудь движения в плане территориального спора о Южных Курилах или, как здесь говорят, северных территориях. Ну а в Москве после 3-го японского пакета санкций тоже отреагировали, отменили консультации на уровне заместителя министров иностранных дел. В комментарии российского МИДа в связи с введением санкций назвали эти действия недружественным и недальновидным шагом, объявили, что японские политики не способны на самостоятельные действия, что они следуют в кильватере Вашингтона. А в Министерстве иностранных дел Японии в ответ на это лишь выразили сожаление, что Россия в одностороннем порядке, как было сказано, аннулировала шанс для диалога.
А как японские наблюдатели, эксперты, политологи, журналисты объясняют вот эту умеренность в отношении России по сравнению с действиями США, Евросоюза, Австралии и других стран Запада? И как общественность отреагировала на ответные санкции России против стран Запада, куда Япония не попала?
Если говорить об умеренности этих мер, то, наверное, в частности, это зависит от ситуации региональной, поскольку растущее присутствие и военное, и морское Китая сказывается на ситуации с безопасностью в регионе. Ну и Японии хотелось бы иметь какого-нибудь большого, если не союзника, то партнера, который выступал бы, опять же, если не на ее стороне, то поддерживал бы ее действия в таком заочном противостоянии с Китаем. Плюс эти санкции вводятся из-за кризиса на Украине, которая, если чисто географически говорить, достаточно далеко находится от Японии и в ее, скажем так, сферу интересов. Нельзя сказать, что входит непосредственно. Ну а по поводу реакции на японские санкции и на ответные санкции России против стран Запада. Ну, один пример я уже привел, это консультации на уровне заместителя министров иностранных дел. В Японии в связи с этим выразили сожаление. Но вообще, когда в России заявили, что будут приняты ответные меры против стран, которые ввели в отношении Москвы санкции, в Японии заявили, что это весьма прискорбно, однако генеральный секретарь кабинета министров Японии Йосихидэ Суга очень осторожно высказывался по этому поводу. Он заявил, что руководство страны следит за тем, как будет развиваться ситуация. И в итоге японские производители, как вы знаете, в запрещенный список не попали. Так что, наверное, можно сказать, что Токио продолжает тонкую дипломатическую игру, вводя санкции наряду со странами Большой Семерки и в то же время не страдая от ответных действий России. Ну, пока, по крайней мере.
О последних санкциях, введенных Японией против России в связи с событиями на Украине, я беседовал с работающим в Токио журналистом Михаилом Соленковым. Вы слушаете программу «Атлас мира». Рассказ о жизни за пределами России, Европы и Северной Америки. В студии Александр Гостев. В Китайской Народной Республике усиливается борьба с незаконными привилегиями, коррупцией и взяточничеством среди высших государственных чиновников. Объявленная в ноябре 2012 года новым генеральным секретарем ЦК Компартии Китая Си Цзиньпинем. На сегодня различным формам наказания подверглись 63 тысячи партийных функционеров. Из них более 30 занимали высокие посты в ЦК КПК или в экономических и силовых ведомствах. Около 70 должностных лиц, находившихся под следствием, покончили жизнь самоубийством. Эксперты говорят, что опасность уголовного преследования угрожает уже и самому Цзян Цзиминю, бывшему генеральному секретарю КПК и председателю КНР с 1993 по 2003 годы. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Евгений Аронов.
Западная пресса, не жалея красок, живописует, как китайские чиновники трясутся за свои посты, просыпаются по ночам от малейшего шороха, опасаются посещать дорогие рестораны или носить фирменные часы. Последние четверть века действующие и бывшие члены Политбюро, в Китае их называют «тиграми», все же могли чувствовать себя спокойно, судебные преследования за взятки и прочие служебные проступки им не грозило. По мухам, то есть по второму и нижестоящим эшелонам чиновников, могли бить и били, но не по первому. Несколько месяцев назад появились слухи, что этому обычаю будет положен конец. В начале августа слухи подтвердились. Прокуратура официально объявила о возбуждении дела по статье о нарушении партийной дисциплины в отношении Джо Юнкана, который многие годы курировал в Политбюро все силовые ведомства, а затем фактически возглавлял нефтегазовый сектор. Что стоит за этим решением? Объяснение данного конкретного шага те же, что в принципе и всей антикоррупционной кампании. Первое – борьба за власть. Си Цзиньпин не трогает своих соратников, а устраняет ставленников Цзян Цзиминя, постепенно подбираясь к бывшему генсеку, своему злейшему врагу. Вторая версия – новый вождь средствами дешевого популизма решает, тем не менее, архиважную задачу выпуска пара народного недовольства чиновничьим произволом и незаконным обогащением и спасения репутации партии. Третья гипотеза – без масштабной зачистки коррупционеров, засевших во всесильных, но малоэффективных госпредприятиях, невозможно задуманный Си Цзиньпином перевод экономики Китая с приоритетного производства на экспорт на производство, ориентированное в первую очередь на отечественный рынок. Почему Си Цзиньпин объявил сезон охоты на давнего партийного руководителя Цзян Цзиминя и его сподвижников, а не на непосредственного своего предшественника Ху Цзиньтао? Собеседник «Радио Свобода», профессор университета Майами Джун Драйер.
Это в некотором смысле загадка. Полагаю, потому что Ху Цзиньтао никогда не был самостоятельным игроком и никогда не имел таких близких связей с армией, какие установил Цзян Цзиминь, предводитель так называемой шанхайской фракции внутри КПК, которая блокировалась фракцией Си Цзиньпина. Но это был лишь тактический альянс, и старый Цзян продолжал за кулисами интриговать против нового вождя в интересах своих ставленников, которые оставались на высоких постах, невзирая на его собственную отставку, ведь утвержденный механизм смены руководителей всех уровней в Китае, поэтапный, а не одномоментный, своими интригами Цзян спровоцировал со стороны действующего генсека энергичное контрдействие.
Огромная коррупция в Китае, считает Джун Драйер, есть следствие сосуществования двух очень разных сфер. Экономической, которая генерирует богатство и в которой есть конкуренция, и абсолютно бесконтрольной и бесконкурентной политической сферы, устанавливающей правила игры для бизнесменов и извлекающей из своего монопольного положения незаконные доходы в особо крупных размерах. За счет взяток исконно спесивые китайские чиновники отыгрываются еще и за относительное понижение своего социального статуса сравнительно с предпринимателями. Предприниматели же, теряя деньги на взятках, экономят на качестве всего и вся, подвергая рядовых граждан бесчисленным повседневным рискам. Таков порочный круг коррупции, констатирует профессор университета Майами.
Нет, я при всем желании не могу считать противостояние действующего и бывшего генсеков Си Цзиньпина и Цзян Цзиминя следствием разногласий по существу экономической или иной политики. Лет 6 назад, на пике мирового финансового кризиса, китайское руководство в целях поддержки предприятий, работавших на экспорт и испытывавших трудности со сбытом своей продукции на Западе, влило в региональные бюджеты колоссальные средства, что многократно умножило коррупцию на этапе распределения этих средств и породило множество абсолютно нерациональных и убыточных инвестиционных проектов. Задолженности регионов в результате сегодня такие, что в некоторых из них перестали платить зарплату школьным учителям. Социальная напряженность нагнетается, и Пекин просто не знает, что делать. Антикоррупционная кампания, развернутая центром, это, по-моему, частично попытка скрыть свою беспомощность перед лицом растущих трудностей. Как далеко зайдет Си Цзиньпинь в своем декларируемом стремлении искоренить кумовство и взяточничество? Отдаст ли он под суд 88-летнего Цзян Цзиминя? Я бы рискнула сказать, что нет. С другой стороны, я почти уверена, что у Цзян Цзиминя и всего его обширного клана будут отняты капиталы. А следующий вопрос касается того, какая судьба постигнет эти многомиллиардные капиталы. Осядут ли они в карманах враждующего клана или пойдут на погашение задолженности прохудившихся региональных бюджетов?
Допустимо ли в принципе говорить о реальной антикоррупционной кампании в стране, в которой нет независимых судов, в которой судебные решения принимаются негласно и в которой более 99% выносимых приговоров обвинительные? Вот мнение видного американского политолога Эдварда Лютвака.
Я вполне готов согласиться с преобладающей оценкой экспертов-китаистов, что антикоррупционная кампания – это партийная чистка, устроенная генсеком в ходе борьбы за власть. Но преобладающая оценка еще не значит единственно верная. Поражает размах кампании. Под нее подпали на сегодня около 200 тысяч человек, как тигров, так и мух. Сами масштабы явления таковы, что одной внутрипартийной сварой его не объяснишь. Более важный мотив, о котором мне лично неоднократно неоднократно говорили люди из ближайшего окружения Си Цзиньпиня, это реальное опасение высшего руководства, что коррупция партийного, военного и хозяйственного аппарата вышла из-под контроля, что она фактически разрушает страну и угрожает безопасности самих лидеров, особенно в той ее части, которая смыкается с откровенным гангстеризмом.
Лю Твак напоминает о деле бывшего партийного босса Чун Цина и соратника Цзян Цзиминя Бо Силая, который получил пожизненное заключение за ряд преступлений, в том числе за причастность к убийству британского бизнесмена. Китай кичится тем, что, невзирая на однопартийность, он нашел решение одной из ключевых проблем авторитарных режимов – проблемы упорядоченной смены власти, обеспечивающей стабильность системы на переходных этапах. При нынешнем потоке судебных преследований, обвинительных приговоров, длительных сроков и казней о какой стабильности может идти речь? С февраля в стране ежемесячно возбуждается порядка 50 дел, причем не менее двух в отношении министров или еще более высокопоставленных лиц. Эдвард Лю Твак.
Согласен, ситуация для Си Цзиньпиня очень опасная. Он в любой момент может быть свергнут или того хуже. Нетрудно догадаться, сколько тайных союзников есть у подследственного ныне Чжоу Юнкана, непосредственно курировавшего в недавнем прошлом госбезопасность. Очевидно также, что Си Цзиньпинь умножил число своих врагов, осуществив акции, одновременно рассчитанные на публику и подчеркнуто жесткие. Так старого и смертельно больного раком бывшего зампредседателя Центрального военного совета генерал-полковника Сюй Цайхоу взяли под стражу прямо на больничной койке. Ни один военный такого ранга не подвергался преследованиям со времен Мао Цзэдуна. Сотни и сотни офицеров, чья карьера находится сейчас под угрозой, обязаны Сюй Цайхоу своим продвижением по службе.
Заявление, якобы сделанное Си Цзиньпином на состоявшемся в конце июня закрытом заседании Политбюро, просочилось в открытую прессу и вызвало шок в обществе. Война двух армий, коррупционеров и антикоррупционеров, зашла в патовое состояние. Воюя с коррупцией, я не думаю о своей безопасности или о том, как бы не навредить своему личному положению. Комментируя это заявление, аналитики вспоминали грозные предостережения покойного ныне Дэн Сяопина. Если Китай окажется в беде, то придет она из недр Компартии. Примечательно, что Си Цзиньпин воздерживается в этой войне от, казалось бы, естественного маневра – требования об обязательном раскрытии доходов всех должностных лиц, включая самых высокопоставленных. Мало того, не позднее, как в июне, трое общественных активистов получили длительные тюремные сроки за публичную агитацию в поддержку именно этого требования. Люди на Западе ценят честные и транспарентные структуры власти, они инстинктивно симпатизируют тем, кто борется с коррупцией, и желают им успеха. Но правильно ли это в случае Китая? Так неожиданно поворачивает тему американский аналитик Джозеф Боско, занимавший высокий пост в Пентагоне при президенте Буше-младшем. Михаил Горбачев, начиная кампанию гласности и перестройки, думал о том, чтобы подчинить советскую систему, а не о том, чтобы ее демонтировать. Но стоит ли нам в Америке жалеть, что он не преуспел в своей кампании и был вынужден пойти дальше, задается вопросом Боско. По его словам, ни одна из задач, которые, видимо, ставил перед собой Си Цзиньпин, объявляя войну коррупции, не вписывается в интересы Соединенных Штатов. Ни укрепление личной власти, что позволит ему без оглядки на конкурентов и далее проводить жесткий антизападный курс, ни лакировка потускневшей коммунистической идеологии, ни ускорение экономического развития, которое будет использовано пропагандой для того, чтобы подпереть легитимность Компартии и военными с целью продолжения экспансии в Азии, тоже верно относительно стремления генсека за счет чисток повысить боеготовность и моральный дух Народно-освободительной армии Китая, которая угрожает сегодня чуть ли не всем соседям в Азии. Словом, не страшно, если сильным будет демократический Китай. Но пока в Китае сохраняется авторитарный строй, лучше, чтобы он оставался глубоко коррумпированным. Это, по крайней мере, ослабляет его вооруженные силы и политическую привлекательность.
Над материалом работал корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов. Вы слушаете программу «Атлас мира». Рассказ о жизни за пределами России, Европы и Северной Америки. В студии Александр Гостев. В столице Афганистана, Кабуле, всем известен названный в честь американского президента Большой базар Обамы, который процветал на протяжении многих лет. Однако с выводом из Афганистана иностранных войск этот рынок опустел. Уход сил международной коалиции ухудшил экономическое положение не только тех, кто торговал на базаре Обамы, но и сотен тысяч других афганцев, рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
В эпоху расцвета базара Обамы там можно было найти практически все, начиная от подержанной электроники, военных сапог, спальных мешков, камуфляжной формы, вплоть до американских продуктов питания, таких как виноградный сок фирмы Уэлч, сыры Крафт и маринад Хайнц 57. Теперь на узких улочках базара, тесно заставленных киосками и крошечными магазинчиками, пугающе пусто. Некоторые американские товары еще можно найти, но их количество сокращается, как, впрочем, и число покупателей. Подобная картина – результат вывода войск международных коалиции из Афганистана и закрытия иностранных военных баз, откуда и появлялось большинство товаров, продававшихся на базаре. В прошлом году Шаиб зарабатывал до 2000 афгани в день, это около 35 долларов США. Теперь его заработок лишь несколько сотен афгани. Если в ближайшие месяцы ситуация не улучшится, ему придется закрыть свой магазин.
Мы продаем лишь 1/10 от того, что удавалось продать раньше. Большую часть времени мы не зарабатываем даже на аренду. В этом году на фоне сокращения военного присутствия торговля упала. Мы на работе с утра до вечера, но мы просто болтаем целыми днями, потому что никакой торговли нет.
По словам торговцев, с сокращением ассортимента американских товаров полки их магазинов стали заполняться дешевыми товарами из соседних Китая, Ирана и Пакистана. В 2011 году иностранное военное присутствие в Афганистане достигло своего пика. В стране находилось около 800 баз, на которых дислоцировалось 130 тысяч иностранных солдат. К концу прошлого года количество баз сократилось до 80. К концу 2014 года их останется совсем немного. Закрытие военных баз оказало губительное воздействие на экономику Афганистана. Выросла безработица, предприниматели покидают страну, вывозя с собой свои капиталы. Пожилой продавец Шахгаси, проработавший на базаре последние 6 лет, считает, что вывод войск международной коалиции и споры вокруг результатов президентских выборов породили ситуацию неопределенности и напугали людей. Они перестали тратить деньги и откладывают их на черный день, говорит Шахгаси.
Когда ситуация с безопасностью и экономикой были лучше, практиковались и инвестиции, и траты. Есть и существует возможность тратить деньги, есть и работа. Мы ощущаем на себе последствия этой цепной реакции.
Удача отвернулась от Шахгаси. Пытаясь добиться лучшей жизни для своей семьи, состоящей из 8 человек, Шахгаси приехал в Кабул почти 10 лет тому назад из восточной провинции Лагман. И до прошлого года все ему удавалось. Теперь, по его словам, он не знает, куда направиться и где заработать на жизнь. На протяжении 3 десятилетий войны базар Обамы сменил несколько названий. Изначально он был назван базаром Брежнева в честь бывшего советского генерального секретаря Леонида Брежнева, при котором советские войска оккупировали Афганистан в 1979 году. Впоследствии рынок был переименован в базар Буша в честь бывшего американского президента Джорджа Буша-младшего, отправившего войска в Афганистан в 2001 году. Хозяева лавок перешучиваются по поводу будущего названия рынка. Один предлагает Абдулла Абдулла, намекая на возможного нового президента Афганистана. Другой выкрикивает имя Ашраф Гани, это соперник Абдуллы на выборах, другой – возможный глава афганского государства. Один из старожилов рынка даже предлагает непопулярного Хамида Карзая, уходящего президента, правившего страной на протяжении последних 10 лет. Джамал Хан считает, что базар должен сохранить свое нынешнее имя. Американцы завоевали эту страну, но в то же время они привнесли экономическое развитие, отмечает Ахмат. Мы не должны об этом забывать. Афганец по имени Атикула тоже оставался практически без заработка. До сих пор основным его источником была свалка рядом с американской военной базой в Баграме. Там он находил старые вещи, которые потом продавал на рынке. Сейчас военных на базе гораздо меньше, меньше и возможностей что-то найти.
Я начал торговать утиль-сырьем 3-4 месяца тому назад. Однако дела идут неважно, никто не продает и не покупает. Что мне теперь делать? Работы нет, и других источников заработка тоже нет.
Атикула впервые попал в Баграм в 2004 году. Он заключил контракт на бетонирование взлетной полосы на авиабазе. По истечении этого контракта он заключил еще один на поставки на базу цемента и асфальта. Однако в начале этого года он был неожиданно уволен. «Они мне сказали, что больше во мне не нуждаются, потому что уезжают», — рассказывает Атикула. Теперь он собирается вернуться на родину, в восточную провинцию Нангархар. 11,5 миллионов афганцев, почти 40% населения страны, живут, по данным Международных сил содействия безопасности, в радиусе 5 километров от, по крайней мере, одной из военных баз или другого военного учреждения в Афганистане. На протяжении последних 13 лет они являлись работодателями для десятков тысяч афганцев, поваров, уборщиков, неквалифицированных рабочих, перевозчиков и охранников. Это изменило демографическую карту страны. Афганские фирмы поставляли фрукты и овощи, воду в бутылках. Компании по перевозкам осуществляли эти поставки, строительные компании занимались строительством, а логистические организации обеспечивали их совместную деятельность. Согласно данным специального инспектора по проектам реконструкции Афганистана, только за 2011-2012 годы американское правительство и другие организации выплатили афганским компаниям более 5 миллиардов долларов США по заключенным контрактам. Заработки почти 90% населения Кабула, это около 5 миллионов человек, напрямую зависели от 75 военных баз НАТО и афганских военных учреждений, говорится в отчете ООН. Согласно подсчетам Всемирного банка, экономический рост в Афганистане, составлявший в 2012 году более 14%, в прошлом году упал до почти 3%. Ожидается, что в этом году он продолжит уменьшаться. Неопределенность финансового положения страны еще более обострилась в связи с нерешенностью ситуации вокруг результатов президентских выборов. В начале этого года 50-летний бородач Халим потерял свою работу на авиабазе в Баграме. Теперь он сводит концы с концами, торгуя фруктами, овощами и сигаретами сладка. По его словам, это очень нелегко.
На протяжении 7 лет у меня был контракт по укладке дорожного покрытия на взлетно-посадочные полосы авиабазы. Теперь я арендую ларек. Количество людей в Баграме сократилось. Те, кто